Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире продолжение лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Духовно-нравственные основы православной культуры». Первая часть лекции прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время.
Вот то, о чем мы с вами говорим. Какое отношение имеет к православной культуре-то? Вы, наверное, забыли, что мы говорим о культуре или нет? Наверное, забыли. Забыли явно. Да. Мы говорим о культуре, а не духовной жизни. Зачем нам духовная жизнь? Нам нужна культура православная. Православие нам не нужно. А вот православная культура – это пожалуйста. Вот колядки, например, правда? Вот это другое дело. Это уже все. Да, все объясняет. Вот такое понимание духовного состояния человека, духовного пути человека, вот этих вех на пути человеческой жизни, оно открывает нам дверь в то, какой же должна быть и может быть культура с православной точки зрения. Мы же прекрасно понимаем, как будет создавать, что будет создавать человек, у которого есть вот эти важнейшие, богоподобные, если хотите, образы. Образы. Ибо человек – образ Божий. Вот эти важнейшие, богоподобные образы смирения и любви. Я остановлюсь на этих двух основных добродетелях. Потому что все прочие добродетели, они коренятся здесь, в этих двух. Так мы же поймем, какое будет творчество человека, когда он действительно пребывает в этом состоянии. Разве может он тогда рисовать какие-нибудь порнографические или изображать, или описывать вещи? Какие-нибудь безобразные карикатурные, сцены насилия, жестокости и так далее. Он не может этого сделать. Это противно его душе. Он просто не в состоянии будет этого выносить. Просто не в состоянии. Дух творит себе форму. Оказывается, правильный дух, он дает возможность человеку и творить в правильном направлении, и оценивать все те явления культуры, с которыми он сталкивается, надлежащим образом. Вот эти вот свойства, когда они возникают у человека внутри, они дают ему возможность человеку уже не просто головой осмыслить, хорошо это или плохо. Он уже чувствует это. Вы знаете, он чувствует. Он просто это видит. Как, знаете ли, хороший дегустатор, ему не надо описывать, какие там свойства этого вина. Он взял вот чуть-чуть, и он сразу сказал, это фальшивка. Что вы мне дрянь даете? Сколько вы мне описываете? Там физические, химические свойства, составы. Все, ничего скажет. Дрянь. Что вы мне даете? Так и здесь то же самое. Вот оно, когда начинается у человека действительно творчество, которое можно назвать православной культурой. И это касается любой сферы деятельности. У кого какой талант? Это не важно. Музыканта, писателя, поэта, художника. Это не важно. У него это будет. Вот это его состояние, оно будет оберегать его, удерживать его. Вы знаете, как называются христианские догматы, которые были определены на Вселенских соборах? Оросы. Оросы – это греческое слово. Происходит от слова ори, то есть границы. Вы слышите? Границы, за которые выступать нельзя. Там уже пропасть. Вот в этих границах – да, хорошо. Дальше за границей нельзя. Пропасть здесь. И здесь пропасть. Тут пропасть, тут болото. Ну, выбирайте, куда хотите. Хотите в пропасть, хотите в болото. Оросы, ограждение. Вот и здесь ограждением в человеке тогда является вот это состояние, о котором апостол пишет, когда утренняя заря взойдет в сердце вашем, тогда она вам все скажет. Вот, но есть и некоторые объективные, конечно, вещи, по которым можем судить о том, православная это культура или нет. И вот, в частности, обратите внимание вот на что. Посмотрите на культуру нашего народа, с которой мы, которая дошла до нас отчасти, через книги, иногда через живое даже общение еще со старшим, очень старшим поколением. Что они говорят о многих удивительных вещах, которые сейчас совершенно забыты. Чем характеризовалась жизнь нашего народа, культура нашего народа? Как великолепно об этом пишет Иван Васильевич Киреевский, один из замечательных славянофилов, мудрецов, я бы сказал, умниц XIX века, присный, если хотите, ученик оптинского старца Макария. Он говорит, что широкой сетью Русь была покрыта монастырями. Они были источниками, которые питали наш народ. Ибо во многих монастырях, пусть не во всех, во многих были эти светлячки, эти святые люди, которые назидали. И назидали не только к правильной духовной жизни, но указывали и наиболее верные параметры обычной даже человеческой жизни. Обычной. Какое было целомудрие прежде всего? Какие одежды были целомудренные, посмотрите только. Какие они были замечательные даже в своем этой целомудренности, какие они были прекрасны, эти одежды. Вот видите, иногда вот сейчас оденутся, когда в старые вот эти вот одежды, русское платье, русские вот это украшение, все, кокошники и так далее. Какая же красота! Какие русские песни даже, посмотрите, русские танцы. Вообще, я говорю, не только русские, я говорю, народные. Просто поскольку мы находимся здесь, я говорю об этом. Посмотрите, как за столом себя вели. Обратите внимание. Понимали, что принятие пищи – это, если хотите, великое дело для человека. Пища – это питание, благодаря которому я могу и жить этой жизнью, и духовной жизнью. Пищу принимали с величайшим благоговением. Вы слышите? С благоговением принимали, в полном молчании. Малейший смешок или слово сразу деревянной ложкой по лбу, а то и стола еще долой, чтобы другой раз этого не было. Обращаю я на это внимание. Подумайте, какое благоговение было к этой важнейшей, если хотите, функции вот, человеческого организма. И уже потом только к нам с Запада стало приходить, из-за Петра, из-за его этих диких реформ, из-за того безобразия, которое нам стало насаждаться. Но в деревнях оно жило до самой революции, до самого установления этих колхозов и так далее. Жили еще эти великолепные обычаи, как свадьбы какие были изумительные, какие, как они были прекрасны. Да. В общем, обычаев было народных много, и прекрасны они были. Почему прекрасны? Потому что все они были одухотворены и исходили вот из этого, если хотите, святого источника. Ведь не случайно Бог именуется красотою. Вы знаете, что книга отеческих писаний, назидающих духовной жизни, как называется основная? Добротолюбие. Не доброта, не любви, не доброты. Нет, нет, что вы, какой примитив. Добротолюбие, то есть красотолюбие, любление красоты, филокалия, калия, красота. Вы подумайте только, такая книга, 5 томов святоотеческих назиданий в духовной жизни и не как-нибудь названа, а названа «Любовь к красоте». Если хотите, «Любовь к красоте», то есть «Путь к красоте», «Стяжание красоты». Добротолюбие, как великолепно. Так вот, и сама жизнь, уже красота этой жизни уже свидетельствовала о том источнике, да, из которого исходит все это. Повторяю еще раз, дух творит себе формы. Дух, каков дух, таковы и формы. Возьмите наши храмы, это же чудо красоты. Наши замечательные иконы, наше церковное пение – не то, которое сейчас, сейчас далеко не всегда оно прекрасное. Есть ужасное пение, да. А какое оно было, все это именно красота. Вот это удивительная вещь, что красота. А чем характеризуется красота, кстати? Таким воздействием на человека, что человек просто останавливается и захлебывается. Он же не может просто, все. Он впадает в состояние, какого-то созерцания уже. Все, он все забывает обо всем на свете. Бог и есть вот то величайшее благо, которое, если начинает созерцать человек, уже все, все тогда отпадает от него. Духовные основы православной культуры. Что они говорят человеку? Какой указывают они путь человеку и его деятельности, и оценки всего того, с чем мы соприкасаемся? Как важно знать вот эти хотя бы, ну, самые простые, простые шаги на пути духовной жизни. Правда, как это мы вот говорим, необходимо целью своей жизни сделать исполнение заповедей. Вы же сами понимаете, что без молитвы это же невозможно. Молитва есть что такое? Это соединение моего духа с духом Божьим. Какая правильная молитва? Оказывается, только та, которая совершается с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Не с картинами, которые может создавать себе человек, а с вниманием. Не с вычитыванием, а с вниманием. Как часто даже слышишь слово, от которого содрогнешься. А вычитали правила? Ужас какой! Какой-то попугай читает, через какому Богу это он? Через какому Богу? Вы придите к начальнику и изложите так свою просьбу. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Выставит тут же вас за дверь. К Богу? Ну, можно, оказывается, надо вычитать. Какой ужас! Какой ужас! Это называется молитва. Какое извращение! Молитвы только та, где все заключено в словах молитвы, которая совершается с покаянием, в котором есть благодарение Богу. Вот она где молитва. Молитва только тогда, когда человек кается в своих грехах так, как перед человеком он каялся. Господи, прости меня за то, что я сделал то-то, то-то и то-то. Моя книга «Моя жизнь во Христе» на Кронштадтском, которого здесь даже продается, я смотрю, она вся изобилует этим. Дневники Иоанна Кронштадтского. Чем они великолепны? Он праведник, он чудотворец. А посмотрите, посмотрите, как он живет. Опять я согрешил. И тут же обращается к Богу с молитвой. Без молитвы нет религии. Вообще религии. Тем более нет христианства. Тем более нет. Молитва это, знаете, все равно, что вот штепсель в розетку. И здесь раз и свет. Пожалуйста, он загорелся. Но молитва только та правильная, которая, повторяю, совершается с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Без каких-либо образов, без каких-либо картин. Никаких картин, никаких образов не должно быть. Даже смотреть долго и внимательно на икону ни в коем случае не рекомендуется. Даже это нельзя. Даже это нельзя. Ничто не должно нам мешать нашему уму и нашему сердцу обращаться именно к Богу, Богу невидимому. Образы это являются только некими средствами, просто вспомогающими, вспомогательными нам, да, а не чем-либо. Потому что очень легко начать обращаться к образу, а не к Богу. Это очень важно. Уж я не хочу говорить о других вещах, когда очень легко мы можем переходить вот разумную грань, вот это вот границы, когда начинаем искать, какой святой от какой болезни помогает. Уже не Господь Бог, а какой святой. И нам целые книжки, какой от чего помогает. И мы превращаемся в каких-то политеистов, многобожников. Уже и Господь Бог-то нам не нужен. Нам нужен вот этот вот святой или вот эта икона. Я однажды вот в таком вот присутствии, гораздо больше, на приходе спросил, кому нужно молиться от пьянства? Все дружно весь зал ответил. Да, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно ответили. Не вздумайте молиться перед Казанской или Владимирской или Иверской иконой. Ничего не получите. Да. Все тогда сразу... Я говорю, до чего мы уже дошли? За сотни километров едем к неупиваемой чаше. Сколько Божьих Матери-то? Забыли, что одна. Самое главное, и забыли. Опять большая проблема с духовниками для нашего времени. Очень большая. Сейчас все ринулись. Чуть ли не у всех есть свой духовник, и, конечно, прозорливый, естественно. Да, обязательно. Непрозорливый, зачем он и нужен. Это почти просто какая-то беда наступила. Забыли о правильном отношении наше к духовнику и духовника к человеку. Совсем забыли. Все это получается сверху вниз. Сверху вниз. А что говорят святые отцы? Что они говорят? Отношения совета должны быть. Не приказа, а совета. Истинный духовник не приказывает, а советует. Потому что я думаю вот так. Ты смотри, конечно, может, и я ошибаюсь. Духовник, который начинает приказывать направо-налево, это уже вождь секты, которых, увы, развелось, к сожалению, немало сейчас в нашей церкви. И это какая-то беда. Причем все это усиленно муссируется, насаждается, вплоть доходит до того, что начинает критиковать Игнатия Брянчанинова. Он даже не понимал, оказывается, послушание, до чего докатились. Это полное незнание, наверное, да, святоотеческой письменности, святоотеческого опыта. Великие святые имели, посмотрите, или никого учеников не имели, одного, двух. В чем дело? В чем дело? Странно. К ним же поток шел людей. Никаких учеников. Да, на вопрос ответит, посоветует, но не ученик. То есть тому, кому он приказывает, ничего подобного. Видели, что из этого множества вот только этот один или два способны быть послушниками, как ищущими духовной жизни. Вся же основная масса, знаете, чего ищет? Оракула. Который бы сказал мне, куда мне, батюшка, ехать, туда или сюда, продавать или покупать, на такую работу или эту, а что будет вот там, жениться мне или в монастырь идти, и так далее идет. И портим часто священников, даже хороших священников портим. Он же постепенно начинает уже, сначала скромно, потом менее, а потом он начинает командовать. Начинает командовать. И извращаем все отношения между духовником и христианином. Отношение совета. Вот закон нашего времени. А совет в конечном счете можно исполнить, можно нет. Если сомнение возникает, можно обратиться к другому человеку. Можно почитать у святых отцов, если можно. Нет приказа. Приказ где был? Еще раз повторяю, у святых отцов. Жили вместе с этим учеником. Всего один или два. Часто никого. Потому что видели, что этот человек не способен. Он ищет только рабство, а не послушничество. Вы слышите? Сейчас очень многие ищут рабство. Кто бы мной командовал? Это прям какая-то беда просто. Посмотрите, единицы были. Где? Только в монастырях. Только среди монашествующих. Это надо понимать. Простите меня, особенно женщины. Они уж так это ищут, кому бы в рабство отдаться. Просто это какая-то сущая беда. Батюшка сказал, все, все. 666 – это все уже знак Антихриста. А смотреть телевизор после часа ночи – это, пожалуйста, это ничего. Да. И так далее. Да. Вот это тоже очень важные моменты, но о которых надо говорить отдельно, и надо действительно цитировать прям святых отцов, чтобы видели, да, что они, сами отцы, пишут об этих вопросах. Ну, хорошо. Так,
Я делал недавно материал о Чеченской войне. Была поражена ребятами, которые именно там поверили в Бога, но все они хотят опять на войну. Спрашивала, почему. Они отвечали, что там было все по-настоящему, без лицемерия. Там мы чувствовали Бога. Он хранил нас. Здесь Он от нас далеко. Почему, не могу понять. Что вы думаете по этому поводу? Ой, трудно думать по этому поводу, поскольку надо, это живые люди, и надо с ними разговаривать, посмотреть и спросить их. То, что они сказали, что там действительно не было лицемерия, это очень серьезное их замечание. Дети, молодежь особенно остро ощущают, когда видят, знаете ли, такое благочестие, елейное благочестие. Их это отталкивает. Когда они видят, что то, о чем проповедуется, не исполняется самими проповедниками, это их отталкивает. Когда они видят роскошь в монастырях, понимаете? Роскошь, так сказать, у церковных чинов и так далее. Сами понимаете, какие чувства это порождает. А там действительно откровенность и чистота. Вообще, должен сказать, что основными принципами христианской жизни, да, что должно быть? Честность, чистота совести. Не христианин – бесчестный человек. Не христианин – лицемер. Честность. Вот. Честность, твердость в своем слове. Да, когда человек, если сказал, сделает, то сделает. Как было бы хорошо, если бы все знали, что если христианин, то ему можно поверить. То, что он сказал, он исполнит. Вот это действительно христианство. Я вам скажу, что, конечно, вот молодые люди, они особенно остро переживают всякую неправду, всякое лицемерие. И может быть верно, что в их коллективе, в котором они были, там действительно была, может быть, настоящая честность, может быть, настоящее братство. И это их невольно тянуло. Я вам скажу, это же красота, когда вдруг братство есть, честность, взаимопомощь. Это великое дело. У нас сейчас на приходах друг друга даже не знают. Заболел христианин кто-то, никому нет дела, нет общины. Где взаимопомощь, скажите? Где любовь? Нет ее. Разве это положительный момент? Здесь в этом плане, если хотите, у сектантов бы поучиться. Как они, посмотрите, заботятся. Вот. То мы их ругаем, да, верно, есть за что ругать. Однако есть многие вещи, которым бы поучиться бы неплохо. Вот это надо иметь в виду. Я вот так это понимаю. Но надо, конечно, говорить с живыми людьми. Может быть, есть какие-то другие моменты, которые бы дали возможность более правильно, так сказать, ответа. Иногда добродетель оборачивается злом для человека. Поясните это. Дело в том, что святые отцы говорят, что нет добродетели без рассуждения. И русская народная пословица тоже говорит: «Заставь дурака молиться, он лоб расшибет». Вот когда добродетель может оказаться злом для человека. Пост хорошо? Хорошо, но в меру. Молиться хорошо? Да. Но, оказывается, при неправильной молитве можно впасть в такую дикую гордыню, что избави Бог. То, что называется прелестью. И так далее. Нет добродетели без разума, без разумного отношения к этим вещам. Вот. А особенно довольно часто бывает так, что человек по тщеславию уже начинает совершать сами добродетели. Например, большое количество молитв, поклонов, особые дни поста, вот, не по причине подвига и видения своих страстей, да, и искреннего осознания необходимости этого, а по тщеславию. Я не такой, как прочие люди. У Феофана Затворника есть такое слово: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы». Такая добродетельная жизнь, она приводит к гордыне человека и к погибели. Истинный путь какой? При правильном духовном пути
человек все больше и больше начинает видеть себя, то есть свою греховность. У Петра Дамаскина есть такие слова преподобного, который говорит: первым признаком начинающегося смирения является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Первым признаком начинающегося, дважды первый повторяется, представляете? А при неправильном подвиге человек начинает видеть себя все выше и выше, святей и святей. И, наконец, возносят его некие и бросают в прорубь, в колодец, в пропасть и куда угодно. Вот так. Поэтому добродетель без рассуждения может действительно оказаться злом. Вы говорите о христианстве, но вот зачастую люди называют себя христианами лишь потому, что они каждый день ходят в церковь, читают жития святых, цитируют Евангелие, и даже говорят, что они страшные грешники, ходят как пристукнутые, твердя: «Я никчемное создание, я никто». Когда обращаешься к такому человеку за помощью, у него сразу находятся дела, и помочь ближним он не может. Может быть, стоит проучить такого человека? Да. Да. Не знаю, спросите. Сейчас весь вопрос в том, что значит проучить. Да. Что значит проучить? Да. Для каждой болезни нужно свое лекарство. И лекарства надо принимать. Для одного целая таблетка, для другого половина, а для третьего целых три таблетки. Поэтому здесь в общей форме так не ответишь. Но вообще-то я вам скажу, что учить можно только тогда, когда или мы поставлены на это, так, или когда жизнь уже не больна, например, семья, когда вы обязаны просто, или в коллективе, в котором вы несете ответственность за это. А в отношении учительства просто других посторонних людей лучше избегать. Потому что, не зная человека, можно попасть в очень неприятное положение. Кстати, такое, о котором сказал Христос: «Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас». И речь идет не об оскорблении, что он кого-то называет свиньей там. У нас это оскорбительно звучит. Нет, не потому, а по той простой причине, что, может, то, что мы будем говорить, ему это совсем непонятно. Основа православной культуры, основа духовной нравственности, духовно-нравственное воспитание. Можно ли данный предмет именовать так, то есть нашу православную культуру? Ну, вы знаете, я лично, когда вот это началось, считал, что нужно подозвать этот предмет основы традиционной духовной культуры. Слово «православное» не вставлять, по той причине, чтобы красной тряпкой не дразнить кое-каких быков. Основа традиционной духовной культуры. Наша традиционная культура православная. Вот я думал, что вот так. Но другие думают иначе. Могли бы вы на некоторое время представить себя, будто вы перед родителями, и вы должны склонить их или как-то убедить, написать заявление: «Прошу моего ребенка записать на факультатив основу православной культуры», имея при этом в виду, что среди них практически крещенные, но не воцерковленные, да еще и атеисты, и так далее. Что бы вы им сказали? Так сказать, кому бы я сказал, родителям? Или... Я вам скажу, что надо, конечно, смотреть, кто преподает. Есть такое прекрасное выражение: «А судьи кто?» Тем более, надо сказать, «А педагоги кто?» Это очень важно. Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. От того, что я называю себя православным, совсем не значит, что я православный. И совсем не значит, что я знаю православие. Поэтому, конечно, желательно познакомиться с педагогами. Это очень важно, чтобы не повел слепой слепого. Очень важно познакомиться, тем более это серьезное дело. Вот. Я вот лично считал бы вот так. И если видим, что действительно люди
и искренне верующие, и знающие, и интересующиеся, то я полагаю, что почему же это можно было бы тогда это и сделать. Как объяснить почитание святых мощей, если можно обращаться прямо к Богу? Вот особенно возьмите совсем молодых людей. Так, как ему, например, приятно получить носовой красивый платочек от того, от той, которая его прям любит, ее не может, да. И с каким бы он взял радость, и с каким негодованием он бы выбросил то, что ему какой-то лютейший враг бы дал бы ему что-то такое, на тебе 1000 рублей, бы им бросил в лицо, на возьми сам. Правда? Вещь, любая вещь, если хотите, несет в себе частицу духа того человека. Слышите? И ассоциирует это, вот эта вещь с человеком, с тем. То есть связывает его, уже духовно устанавливается связь. Вот именно в силу этого, в силу этого и почитаются мощи. То есть они несут себе частицу, вот, если хотите, той святыни, которая присуща этому человеку. И через эту частицу пусть, так, мы обращаемся не к мощам же, а к самому тому человеку. То есть мощи являются вот тем мощным стимулом, благодаря которому наша молитва в данный момент к нему усиливается. Усиливается. А можно приложить к мощам без всякой молитвы, без всякого усиления. И тогда это бессмысленно. Можно святую воду принять, и это будет действительно будет полезно для души и тела. А можно принять без всякой пользы. А можно принять во вред себе. Помните, что пишет о святом даже при чтении? Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. И дальше что пишет апостол Павел? Оттого многие из вас болеют и умирают. Чем больше святыня, тем более серьезное это лекарство. И тем с большей осторожностью и вниманием нужно подходить к этому. Вот. Поэтому святые мощи, святые иконы и так далее. Это все то, что несет в себе, вот, я бы сказал, некий дух того, о ком мы говорим. Понятно? И они дают нам возможность более искреннего, более усиленного, я бы сказал, более смиренного обращения к самому тому, вот, чей образ мы целуем. Вот так. Это просто помощь. Послушайте, это помощь, и больше ничего. Просто помощь. Как мы смотрим, например, на портрет чей-то, мы вспоминаем. Правда, вспоминаем. Мы говорим, встает перед нами глазами, перед нашими глазами. Мы можем вспомнить о нем не просто повспоминать, поболтать, простите меня, а помолиться о нем даже можно, вздохнуть там за него можно. Понимаете, что делает? Предметы и образы вот эти, они являются средством, вспомоществующим нашей молитве, нашей связи с ними. Вот в чем их ценность, понимаете? Вот. Но только при том условии, когда мы правильно относимся к этому. А когда мы молимся неупиваемой чаше, а не Божьей Матери, то я сомневаюсь, чтобы здесь человек получил пользу. Божьей Матери надо молиться. Вот. Вот так. Но в то же время я верю, что если человек искренне, так сказать, не понимает и искренне считает, что только в связи с этим образом Божьей Матери может помочь, я уж не знаю, может быть, и эта наивная вера, может быть, окажется для него чем-то благотворной. Но надо все-таки серьезно относиться к этим вещам, внимательно. Вот так. Да. Говорите о целомудрии, браке, как не поддаться страстям, как хранить от наущений, да, какие книги. Ох, это надо какого-нибудь целомудренного пригласить бы, может, он бы рассказал что-нибудь бы. А что я могу? Я ничего не могу сказать. Вам скажу так, только святоотеческая литература, которая, кажется, даже не касается этого вопроса, на самом деле, она очень помогает человеку. Исаак Сирин, например, пишет прямо, что необходимо читать святых отцов. И это не только он, это все необходимо. Почему? Святоотеческая литература, я говорю, аскетическая литература, несет в себе Святой Дух. Она пронизана действительно благодатью Божией. И когда человек с вниманием и благоговением читает эту литературу, он, если хотите, очищается, просвещается. Ведь учтите, что под целомудрием разумеют не просто же тело целомудренное, а целость человека, души и тела. Вот в чем дело. Целостность его, вот это освящение души приводит к освящению тела, помогает человеку в борьбе, да, наставляет его, дает разумные мысли святоотеческой литературы. И, повторяю еще раз, дает силу душе. Человек приобретает определенную силу в душе, крепость, силу борьбы со страстями. Очень полезно бы всем бы иметь бы, так сказать, у себя на столе, да, литературу святоотеческую, такую, особенно вот Авва Дорофея. Сейчас он издан огромнейшим тиражом. Это книга, которую можно читать постоянно. Постоянно и часто. Ее не начитаешься. Вот. Эту книгу очень полезно иметь. Да. Я бы сказал, что без чтения литературы просто мы, наверное, ничего не сможем сделать. Вот такие книги, которые от игумена Никона Воробьева, «Письма духовным детям». Он сейчас Сретенский монастырь будет издавать. Издает еще раз, да. «Письма Лаамского старца». Это же замечательная вещь. Это почти наши современники. Но посмотрите, каким духом написано, какие мысли там замечательные, какое там ясное, ясное понимание христианства. Вот. Они действительно дают целостное понимание. Они оживотворяют человека. Вот. И к этому нужно бы отнестись самым серьезным образом. Без литературы нам трудно получить правильное знание о христианской вере. В чем счастье, радость, верить, чтобы уже все остальное даже не интересовало? Ну, слушайте, мы сразу прыгаем на 101 этаж. Не нужно так. Это высокая ступень, когда уж ничто не интересует. Правильное счастье, правильная радость будет там, когда мы будем идти законным путем постепенного познания себя. То есть своих грехов, своих страстей, своих немощей. И будем каяться. Вот это правильный путь. Другого пути нет. И если мы при этом будем смиряться, значит, это слава Богу. Но хочу только заметить одно. Истинное смирение, говорят отцы, не видит себя смиренным. Как только я увидел, что я смиренный, все, бегите от меня, как от огня. Сразу первый признак. И я могу о себе судить. Если я вижу свое смирение, значит, уже не смиренно. Если я вижу себя разумным, ой, как это важно. Все, я безумный. Ибо разум истинный, он увидит, сколько глупостей я делаю. И речь идет не о житейских делах. Оставим это. Там компьютер лучше меня сделает. Речь идет о моей жизни. Сколько глупостей я делаю. Поэтому правильный разум, он мне прямо укажет, какой я безумный. Глупый будет мнить себя разумным. Это, кстати, очень хороший критерий о себе. Я никому, конечно, не скажу. Вот. Как я себя чувствую? Ах, умным? Все, значит, я дурак. Чтобы и неверующий, видя это, почувствовал, что что-то есть. Ну, Господь сказал: так досветит свет ваш пред человеки, чтобы, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего. Вот когда неверующие задумаются, когда увидят, скажут: во, христиане, вот это да! Ты смотри-ка, как они готовы помочь, как они держат слово, какие они честные люди. А мы-то думали, что это какие-то, знаете ли, фарисеи, которые ходят так и в церковь, свечки ставят, и как фурии. Какие всех, злодеи, безбожники. Как они любят, оказывается, всех. Вот это да! Вы знаете, как Антоний Великий стал Антонием?
Он же был солдатом. И однажды они пришли в одну деревню своим полком. И Антоний был поражен той встречей, которую оказали эти деревенские жители этим римским солдатам. Он у сотника спрашивает: а кто же это такие за люди? Сотник: да, это какие-то христиане, они всех так встречают. Ну, христиане? Ух, как интересно, а кто это такой? Да не знаю я, кто это такое. Очень нужно сотнику знать. Антоний-то заинтересовался и стал Антонием Великим. Вот чем мы можем только проповедовать христианство. Прежде всего, что проку от высоких речей, лекций, проповедей, а если сам этот человек показывает пример прямо противоположной жизни. Пример, пример и пример. Без лицемерия, без фарисейства. Без фарисейства. Вот. Вот. А именно вот эта честность в отношении с людьми, прежде всего, чистота совести, благожелательство к людям и так далее. Вот чем только мы можем действительно показать другим людям, что такое христианство. Как любовь приобрести? Без нее уныние в жизни. Ну вот, я вот сказал же, как она приобретается, истинная любовь. По мере познания себя, так, и покаяние, Господь приходит к человеку, помогает ему, утешает его, освобождает его, дает радость в жизни. Об этом пишут все святые отцы. Что, оказывается, познание своей греховности приводит не к унынию, а приводит к радости в жизни. Господь дает радость. Вы это прочтете в множестве. Почитайте вот Новый Завет хотя бы, послание апостольское. Вы увидите, сколько там раз употребляется слово «радость». Это просто удивительно даже. Просто удивительно. Если есть компьютер, нажмите «радость» и посмотрите, сколько вам выйдет там в Новом Завете. Господь дает радость, ибо Бог есть любовь. И правильная христианская жизнь обязательно приводит к этому. Обязательно делает человека радостным, то есть счастливым. До окончания лекции 10 минут. Вот видите, великолепная, это самая лучшая записка. Так. Вы говорите о раболепстве и спрашиваете совет у священника. Но, по вашим словам, нужно с рассуждением все воспринимать. Это правильно. Но ведь часто идешь к священнику с каким-то вопросом и ждешь, что все через него воспринимаешь ответ как волю Божию. Тут очень тонкий такой, я вам скажу, нюанс. Нельзя идти к священнику как к оракулу. К оракулам ходили все язычники. И они чего искали? Ответы на свои вопросы. Все. Это испокон веков. Все считали, что через них говорят боги. А у нас что история церкви говорит? Патриарх Константинопольский. Не история. Ну, куда выше? Еретик. Осужденный церковью. Папа Гонорий, который еще тогда до разделения, то вообще первый епископ православной церкви. Еретик. Осудили. Уж не говорю о других там епископов, священников и прочее, и прочее. Сам по себе не делает же человека оракулом, провозвестником воли Божией. Поэтому надо здесь относиться очень серьезно. Он может дать хороший совет, а может дать ошибочный. Вы слыхали когда-нибудь, что в Арсенуфе Великому задали вопрос, почему святые ошибались? И он вместо того, чтобы совопроснику сказать: «Ах, ты паршивец!», ответил: «Да, ошибались». И объяснил, почему. Даже святые, ну слушайте, ну что же мы делаем? Святые ошибались, а мой батюшка уж во веки веков не ошибется. Ну до чего же мы дошли? Надо же быть осторожным. Да. Далеко не всегда через священника может быть возвещена воля Божья. Особенно тогда, когда мы ищем чего-то неизвестного. Все с рассуждением надо. Более того, отцы что говорят? Надо нам сейчас наше время такое, когда издается масса святоотеческой литературы. И мы должны ее покупать, должны ее читать, святых отцов, чтобы самим быть хоть немножко знакомыми. И когда что-то смущает,
спросить и священника, и другого священника. Вот так. Мы же не секта, когда я привязан к вождю, и все, и не сметь никому. Мимо лавры идет батюшка с хвостом тетушек, и одно отчитывает вовсю. Ты как посмела взять благословение у такого-то? Ну, батюшка, да прости, но он же монах, же иеромонах, ну как же? Я тебе сколько раз говорю, только у меня брать благословение. Замечательно. До чего же мы докатились? Боже мой. Секту. Ну, разве так можно? Так, конечно, нельзя. Прокомментируйте книгу святого Никодима Святогорца о необходимости частого причения святых тайн. Помогает ли это при покаянном чувстве достигнуть смирения и прочее? Что значит достойно причащаться? Вы знаете, к вопросу о причине, вот вам пример. Как надо подходить, так сказать, с рассуждением? Мария Египетская всего два раза в жизни причастилась. Иоанн Кронштадтский каждый день причащался. Так, как быть теперь? А то мы часто вот такой-то святой тут и начинаем подражать. Без всякого рассуждения. Просто без всякого рассуждения это подано. Ну, разве это можно? Еще раз говорю, причащение – это великое таинство. Но это великое лекарство, к которому нужно относиться со всей серьезностью. От того многие болеют и умирают. Не надо этого забывать. Кто достойно причащается? Достойно причащается только тот, кто хоть сумел оторваться немножко вот от этой житейской суеты. Немножко помолиться смог. Если хотите, немножко попоститься. Так, и дальше самое главное. Самое дальнее. Достойно только он тогда причаститься, когда поймет и почувствует, насколько он действительно недостоин причащения. Что какова это великая милость Божия только. Но чтобы это почувствовать, это свое недостоинство, для этого надо и помолиться, и попоститься, и, главное, от этой суеты житейской отрешиться. Вот что надо. А то что часто делают? Пост-то ладно, правила это вычитывают. Суета кругом, ам. А потом, через какое-то время, у меня селезенка болит, у меня печенка болит и так далее. Надо быть очень осторожным в этих вещах. Достойно причащается тот, кто действительно почувствовал свое недостоинство. Готовиться мы должны так, как говорит церковь. Так должны готовиться. Вот. А поскольку это часто мы делать не можем, то советуют, по крайней мере, ну, примерно. Сами знаете, разные может быть. В месяц раз. Ну, приблизительно. Постами можно чаще. Да, мясоедом, может быть, даже и реже. Как-то надо же соотносить с тем образом жизни, в котором мы находимся, с той суетой, в которой мы вращаемся. Не может быть тут жестких никаких норм и правил. Но примерно вот так. Взаимосвязь небесный град Иерусалима и патриотизм. Коротко о позиции владыки Иоанна Сначева по этому вопросу. Апостол Павел пишет: «Тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, отрекся от веры и хуже неверного». О своих, о домашних. Слышите? Не о соседях, а о своих, а особенно о домашних. Понятен патриотизм? Нет, никакой ненависти к соседям нет. Естественно, речь не о ненависти. Я прежде всего обязан заботиться о своих, особенно о ближних. Вот где патриотизм, понятно? Не ненависть других, а о своих, о своей семье, о своем народе, о своем отечестве. Да, это заповедь, поскольку с ними я наиболее близок связан, я как человек немощный не могу о всем мире заботиться. Это понятно. Поэтому я забочусь о наиболее близком мне. Кому я обязан, если хотите, и жизнью, и положением, и всем тем, что я имею. Я просто обязан, тем более обязан, когда я вижу ту неправду, которая может твориться над моим народом. Вот в отношении патриотизма слова апостола Павла. Кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Вот почему мы должны именно патриотизм проповедовать, особенно в школу. Потому что вы же знаете, какая-то гадка идет, эта молва к нам в Западе, подорвать у нас все патриотические корни. Этот космополитизм несчастный нам насаждается. Патриотизм, и всегда церковь наша стояла за патриотизм. И это святая заповедь. Позиция владыки Иоанна Сначева, ну, о некоторых книгах он с удивлением узнавал. Как? Это разве я написал? Вот так. Да, и действительно, и я этому поверил. Потому что есть вещи, которые написаны под его именем такие, что можно только удивляться. Там, где он, например, оправдывает Ивана Грозного, опричнину. Какой ужас! Какой ужас! И все это под его именем. Воспользовались. Вот. А то, что он сам говорил, так это об этом подчас помалкивали. Например, вы знаете, что он был против канонизации Николая II? Прямо на синоде заявлял. Все. Об этом все молчали. Ну ладно, это дело прошлое. О чем тогда нужно спрашивать старца? О чем? Во-первых, старца. Это что значит? Я сколько знаю старцев, которому 30 с небольшим лет. Хорош старец. Кто это такой старец? Это первое. Нужно помнить, я не знаю, вот, слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Вы к кому пошли бы? К Папе Римскому или к Марии Египетской? Она не имеет священного сана. Или к ней не равна апостольной? Разве дело в сане? Ну, слушайте, ну что вы? Дело в степени духовности человека. Старец. Очень легко назвать старцем. А почитайте, что пишут отцы. Но если вы нашли вдруг старца, действительно, действительно, что было бы просто удивительно и замечательно, конечно, то его нужно спрашивать о вопросах духовной жизни, а не о том, с какой ноги мне завтра, батюшка, встать, с левой или с правой, благословите. Подчас мы задаем священникам вопросы, которые как раз его компетенции никакой не имеют. Когда надо спрашивать просто разумных людей. Старцу нужно спрашивать о чем? О молитве. Вот, батюшка, вот, говорят, молитва Иисусова хорошая. Как вы посоветуете? Вот сколько мне в день делать? Как вот пишет Игнатий Брянчанинов, что начать не более, как со 100 молитвы Иисусовой, или как откровенные рассказы странника, который сразу 3000 молитвы Иисусовой в день. Как, батюшка? Вот тут надо спросить. И очень интересно, что скажет старец. Тот, который хоть пытался, хотя раз этим занимался, сразу увидит, что такое с вниманием совершить 100 молитв Иисусовых. Дай Господи! Что это такое? Да. Вот о чем нужно спрашивать. Поклоны. Опять, сколько, батюшка? Пост. Как вы думаете? А не о том, куда мне ехать, куда переезжать, куда что покупать и так далее. Чисто житейские вопросы. Да истинный старец вам и отвечать на это не будет. Скажет, простите, я не способен здесь. Да, спросите людей мира сего, они лучше в этом разбираются. И действительно, это подчас так. Тут надо спрашивать просто разумного человека. Может быть, и старец будет таким разумным. Это было бы прекрасно. Но, к сожалению, не всегда это бывает. Если нельзя у Бога ничего просить, то что тогда молитва? Молитва – это беседа с Богом. Но ведь мы просим у Бога Его личности, прощения, сил бороться с грехом. Ну, во-первых, я вам скажу, вот беседа, вот жалко, что я сижу немножко выше. Беседа – это равные, правда же? Приду, ну, Господи, давай, вот, побеседуем. Да? Как-то странно это немножко. Уж очень запанибратски. Хотя такое выражение, правда, встречается. Встречается иногда даже и у наших православных, но в основном это на Западе. Там, ой, как любят беседу. Но молитва это немножко унижает человеческое достоинство. Я молюсь, умоляю. Нет, это не просто беседа. Это покаяние перед Богом и благодарение Бога. Вот что такое молитва. Покаяние и благодарение. Причем не надо забывать, что это не царь,
который может со мной сделать что угодно, а это величайшая любовь и величайшее смирение, которое вот готово принять меня. Не надо мной стоит, а меня умоляет и стучит мне. Только нам бы свое сердце бы открыть Богу. Открывается это сердце только через искреннее покаяние и благодарение Богу за все случающееся. Кстати, великий совет, который дает христианам особую радость, я вам скажу. Не христиане не знают этого. У всех у нас много скорбей. Совет. Нужно начать говорить «Слава Богу». Сколько раз? Бесчисленный раз. До тех пор, пока сердце не откликнется на это. Сначала просто умом, хотя все сердце против. Как это, слава Богу, я ногу сломал? Сначала умом. И это совет, совет, святой совет. Некоторое время сердце не подчиняется. Потом сердце начинает сочувствовать. Потом наступает радость у человека и действительно благодарение за то, что случилось. И вся вот эта психологическая сторона страдания уходит. Он действительно потом начинает благодарить искренне Бога. Христианство дает нам, посмотрите, какое дает замечательное лекарство в нашей этой земной жизни. Вы слышите? Надо запомнить это. И как что-то случится, повторять и повторять и повторять. Слава тебе, Господи! Слава тебе! Слава Богу! И так далее. До тех пор, пока сердце не отзовется на это. И тогда мы увидим, какое благо мы имеем.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова «Духовно-нравственные основы православной культуры».
Христово воскресение, слава ангелы во своим Христово.